Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем. Міністэрства культуры заявіла, што ўжо ў наступным годзе «Беларусьфільм» будзе вырабляць 65 фільмаў у год. Ці з'явяцца шанцы ў незалежных рэжысёраў. Сексізм у рэкламе. Беларусы чацвёрты дзень абмяркоўваюць скандальныя плакаты. Падатковая даслала ліст шчасця на выплату падатка на дармаедства жанчыне, што памерла 12 гадоў таму. Гэта асноўныя падзеі серады, 14 снежня. Падрабязнасці цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Рэканструкцыя кінастудыі «Беларусьфільм» скончыцца ў наступным годзе. Тэрміны заканчэння рэканструкцыі пераносіліся некалькі разоў, але, відаць, не дарма, бо паводле заявы чыноўнікаў кінастудыя зможа вырабляць да 10 гульнявых, каля 40 негульнявых і 15 анімацыйных карцін у год, то бок 65 фільмаў і не расійскіх серыялаў, а сваіх беларускіх. Наколькі гэта рэальна, што гэта будуць за фільмы, а таксама пра новую беларускую камедію «Партызан фільм» і яе пракат пагаворым з беларускім сцэнарыстам Андрэем Курэйчыкам. Перадаю слова Машы Калеснікавай.
Прытанне, Андрэй. Камедыйная стужка «Партызан фільм», якая была заяўлена ў пракат ужо з 29 снежня, вось пакуль не атрымала рэгістрацыйнае пасведчанне. Распавядайце, чаму ўсё ў апошні момант.
Да, для меня, конечно, сюрприз, что Минкульт решил нам сделать такой большой пиаровский подарок и рассказать прямо об этом на пресс-конференции. Спасибо им огромное. На самом деле, процесс создания кино очень непростой. Мы подали все документы необходимые и сам фильм довольно давно. Просто в этом фильме еще не вся была сделана компьютерная графика, вот к этому они прицепились и теперь пытаются как-то нас пугнуть этим, наверное. В конце недели мы отдадим уже финальную версию картины. Для меня, правда, тут один-единственный вопрос. Что нам этим сигналом хотели сказать из департамента кинематографии? Если нас хотели напугать, что нам закроют прокат, хотя это, наверное, один из немногих белорусских фильмов, который выходит вообще в широкий прокат в этом году, ну, нам не страшно, мы тогда его выложим в интернет, все равно посмотрят. Если это попытка поддержать, то она такая странная. Да, в год культуры, накануне Дня белорусского кино, это выглядит по меньшей мере как-то не очень культурно. Если это пиар такой, то тут следует обратиться опять же к словам самой Ирины, которая говорит, что пиар – это не очень хорошо, реклама, оказывается, в кино – это не очень хорошо, надо выходить тихо, а тут вот нас так прям пиарят. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы настроены на сотрудничество, мы понимаем, что эта ситуация, когда мы вынуждены получать эти разрешения, она нам не нравится, но это как бы законодательная история, мы его получим, все будет нормально. Просто у меня здесь ощущение какой-то ревности, потому что «Беларусьфільм» выпустил одну картину в этом году, а мы выпустили две. Вот и все.
Как вы думаете, чи може быть связано вот такий ход Минкульту с тем, что у самим киновидеопрокате заявился новый керовник? И увогуле, как вы оцениваете призначение на место Василия Коктыша, блога, старшиню БРСМа?
Нет, это никак не связано, потому что мы получаем разрешение на всю страну, а Минский киновидеопрокат всего лишь одна из организаций, с которой у нас уже есть договорные отношения, а их на самом деле очень много, и коммерческих, и государственных, и во всех областях. Нет, я думаю, что это не связано. Я пока не могу оценивать, потому что я не знаю просто этого человека. Мне кажется, сам Василий Коктыш начинал тоже свою карьеру как не бизнесмена, а функционера, потом вот много лет руководил прокатом. Не знаю. Посмотрим по результатам нашего сотрудничества. У нас будет прокат в 4 крупных минских кинотеатрах от Минскина видеопроката, и мы очень надеемся на позитивный результат. Посмотрим.
Та самая Ирина Белякова, якая сегодня так добро пиарила «Партызан фільм»,
спасибо ей огромное, спасибо.
Заявила так само, что вось у наступном годе нарешті завершится реконструкция «Беларусь фільму», и ура-ура, у год кино студия планует выпускать 65 фильмов.
Я скажу так, на моей памяти было очень много директоров киностудий, было много министров культуры и замминистров культуры, и даже руководителей департаментов. Все обещали очень многое. Мало кто реализовывал свои обещания. Ну, мы со своей стороны помогли, потому что мы не взяли ни копейки у государства на «Партизан фильм». Мы сделали картину за свой счет, нашли партнеров. Мы надеялись, что вот нас похвалят за это как-то, скажут, вот молодцы ребята, сделали фильм, выпускают, белорусский, только с белорусскими актерами. Ну нет, вот вместо этого нам вот такие вот заявления. И я думаю так, что «Беларусьфильм» может выпускать хоть 100, хоть 200 фильмов в год. Ни одного шанса, что они будут успешными, нет. Потому что там нету творческой энергии, там нету понимания зрителя. Так она сама говорила, вот как это так? Независимый фильм, партизан-фильм, все знают, он такой распиаренный, у него такая реклама, да? А вот «Беларусьфильму» она ставила втык, что мало рекламы, мало пиара. Ну, не умеют они. Мы можем дать им мастер-класс вообще, как это делать. Как вообще пиарить кино, как его продвигать, как его расставлять.
То бок справа менавіта ў гэтым, а не ў тым, что, например, нема сценаристов, нема добрых режиссеров.
Нет, это общая цепь. Это творчески очень слабая структура. Он может быть большое здание, куча сотрудников, огромное финансирование государственное, бессмысленное. Но это не творческая организация на данный момент, на мой взгляд, личный, персональный. И даже не в количестве дела, а в качестве, в оценке зрителя. Ну, не умеют они. Они не могут подобрать актуальную тему, они не могут подобрать правильный сценарий, сделать хорошее творческое кино, распиарить его. Так, чтобы зрителя не надо было загонять. Вот на «Партизан» фильм не надо загонять зрителя. Он сам придет. Мы не просим, чтобы нам его приводили. А на госграницу водили. Понимаете, вот и вся разница в этом всем.
Ну, тут, глядите, тут еще есть такая ремарка, что державные ресурсы при этом будут накироваться на конкурсной основе на створение фильмов, которые имеют особливую идеологичное и морально-выховавшее значение.
Потрясающая мысль, очень правильная. Вот можно насладиться примером фильма «Код Каина», «Мы братья», да? 2,5 миллиона долларов потрачено. Сборы в России – 6 тысяч долларов. Можно открыть сайт «Кинопоиск», посмотреть. 2,5 потрачено, 6 тысяч долларов собрали. А в Беларуси собрали 40 тысяч. Да, это значит 20 тысяч на руки. 2,5 миллиона долларов потрачено. Вот я бы на месте Министерства культуры в эту сторону как-то направлял свои вопросы, а не в сторону, почему зеленые экранчики у компьютера, да, и вот на такой прямо великой технической основе думать, дать или не дать гастрольное удостоверение. Вот, ну, предоставим мы вам, будут не зеленые экранчики, ну, не волнуйтесь вы, все хорошо, мы стараемся, но думайте о каких-то важных вещах.
Угу. Андрей, слушайте, вот вы все ж, как бы, робите ставку на белорусский прокат с «Партизан-фильмом», але ці покатись «Партизан-фильм», например, у российском прокате, ці там потребны зорки и иншие гроши?
Меня абсолютно не волнует. Угу. Я... белорусский кинопроизводитель. Я белорусский режиссер, у меня белорусская кинокомпания. Мы делали этот фильм для белорусского рынка. Для меня важно, мне стыдно. Вот Минкульту не очень стыдно, а мне лично стыдно, что у нас 99,9% импорта в кинотеатрах. Российского кино и иностранного кино. И что все кинотеатры ложатся под этих американцев и под россиян, а белорусскому кино туда трудно пробиться. Мне лично, персонально, очень стыдно за такой показатель, потому что в любой магазин зайди, там белорусской продукции будет там, процентов, не знаю, 60-70. А радиостанцию включи, ты услышишь белорусскую музыку. И кинотеатры – это единственная зона, где... белорусского нет вообще. Им это не стыдно. Они, наоборот, говорят, сейчас мы и не дадим, чтобы и не попало туда белорусское кино. Вот. А мне персонально стыдно.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У беларускай рэкламе чарговы гендэрны скандал. Не паспелі сціхнуць размовы пра сексісцкі каляндар хрэна АБЦ, а феміністкі выступаюць супраць плакатаў вытворцы ніжняй бялізны. У байнэце ідуць спрэчкі наконт жанчыны, якая гатуе макароны ў бялізне. Запушчаны флэшмоб, дзе беларускі фатаграфуюцца на кухнях. Ці працуе сексісцкая рэклама ў беларускім грамадстве? І няўжо немагчыма іншым чынам зрабіць якасную рэкламу? Даведаемся ад рэкламіста Яна Карпава і выпускаючай рэдактаркі сайта marketing.by Вольгі. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Мы пачынаем размову з абмеркавання скандальнай, у прынцыпе, рэкламы хрэна АБЦ, на якой выяўлены жаночы азадак, слоек хрэна, і надпіс наконт таго, што хрэн мусіць стаяць у кожнага, ну і невялічкімі літрамі прыпісачка ўнізе на стале. Вольга, ты сказала мне, што гэтая рэклама з'явілася даволі даўно, але тое, што яна супярэчыць неяк ну, гендерным, нармальным гендерным уяўленням, на гэта звярнулі мы ўвагу толькі зараз. Як ты думаеш, чаму?
Ну, мне проста падаецца, што гэтая рэклама з'явілася, ну, дакладней прыклад,
выява у Фейсбуке, наколькі я разумею. Ось, і з гэтага все почалося. Тому що Фейсбук зараз став такою пляцовкою громадського обміркування, і то, що туди трапляю, в принципі, завсёди трапляю в фокус. У фокус обурення, у фокус вияснення того, добре гэта ці не. Ну, ось тут той же приклад.
То бок просто не одразу зауважили тое, що гэтая реклама сексістка.
Ну,
не кожен чоловік бачить сексізм у гэтай рекламі, так?
Ні, магчыма, люди і бачать сексізм у гэтай рекламі, але питання у тим, що він з'являється у той момент, коли гэта починають обмірковувати. Коли нехто сидить перед телебаченням і бачить гэта, але ніяк не виказується на гэты конт, то відповідно і нема нагоди, то бок нема сексизму.
Мусить быць пастаўлены нейкі адпаведны акцэнт.
Так, так.
Ян, слова табе, прывітанне.
Прывітанне.
Ты лічыш гэтую рэкламу сексісткай?
У меня есть проблема с восприятием, потому что мне часто говорят, что я сам сексист, поэтому мне сложно сказать, вот у меня нету взаимоотношений с этим термином. Я скорее разделяю рекламу на эффективную и неэффективную. Если бы мне показалось, что сексизм будет эффективен, то окей, реклама должна быть сексистской. То отношение, которое сложилось к этой рекламе, наверное, говорит, что да, она сексистская.
Як рекламист, як прагматик, ты мусишь пролічваць не только становчий эффект от того, что реклама зачепить некого, але и адмоўный эффект, так? То, что будут люди незадоволены.
Ну, и тот эффект положительный. То, что люди обижаются и выкладывают эту рекламу, это точно такая же реклама. Что бы мы ни написали на Тутбай, на онлайнере, все обольют дерьмом любое высказывание. Поэтому давай придумаем хороший сексизм и плохой сексизм. Хороший сексизм – это когда делается реклама для мужской аудитории, для того, чтобы затронуть вот эти вот совершенно примитивные какие-то струны в нашей душе и вызвать любовь к бренду. Это хороший сексизм. Он, ну, может быть, женскую аудиторию этот подход может обидеть. Но, по крайней мере, в своей идее он был заложен как положительное воздействие на узкую аудиторию мужиков, которые вот по-другому не понимают. А плохой сексизм – это когда заранее задумалась мерзкая, отвратительная фигня, которая вызовет бурление вот этих всех субстанций коричневых и привлечет к себе внимание. Но для меня, как для рекламиста, и то хорошо, лишь бы это сработало. То есть я подхожу к своей профессии как к врачу, например, профессии к врача. То есть мне нужно разрезать пациента или дать ему таблетку. Разрезать, конечно, больно, но если надо, то надо. Поэтому если бы врач каждый раз пропитывался эмпатией от того, что пациенту больно, он бы был плохим врачом. Он должен относиться к этому совершенно нейтрально. Поэтому я вот сразу говорю, что мне сложно навешать ярлык, потому что для меня это нейтрально.
Угу. Ольга, наколькі ты згодная з тым, што існуе два сусвета, так бы мовіць, мужчынскі і жаночы?
Ну, па-першае, як бы на мой погляд, не існуе добрага ці кепскага сексізму. Сексізм ёсць сексізм, як бы, ну, не буду далей тут працягваць. Але справа тым, што, ну, што тычыцца рэкламы, калі мы прыбягаем да умоўна рэфлектованай сувязі, то бок да самых моцных біялагічных інстынктаў чалавека, гэта магчыма і падаецца эфектыўным. Але справа ў тым, што праводзіліся даследаванні, згодна з якімі брэнды, якія выкарыстоўваюць у сваёй рэкламе нейкія такія сексісткія штукі, а тым болей эратычныя, яны прыцягваюць болей увагі, але эфектыўнасць ад іх яна меншая, бо чалавек звяртае ўвагу на нейкі пасыл, але ён не ўспрымае ту інфармацыю, якая прапісваецца ніжэй, і ён не запамінае брэнд. То бок такія даследаванні былі, і гэта даказана.
Цікавая акалічнасць. Я заўжды думаў, што рэклама створаная для таго, каб прадаваць тавар. Як ты думаеш, Ян, ці варта ўвогуле тады карыстацца сексісткімі вось гэтымі прыёмамі, да, калі наўпростую прамую функцыю гэтая рэклама не выконвае?
Здесь как бы суб'ективное мнение, вообще никого не должно интересовать, должна интересовать статистика. Если есть возможность проследить, что поставленные задачи были выполнены, окей. Не выполнены, значит, плохо. Но предположить, какие были поставлены задачи. Может, была поставлена задача создать просто волну внимания к бренду. Может, была конкретная задача продать 500 баночек хрена. Я не могу предположить, выполнена была задача. А если 10 тысяч баночек, то не выполнена. А если 500, то выполнена. Поэтому Это не для досужих рассуждений.
Зразумела. Скажи, а сексизм у Беларуси, давай не будем казать сексизм, гульня на гендерных стереотипах, яна працуе в нашем грамадстве?
Просто это более тонкая тема для работы, это более тонкий инструмент. Если мы говорим про любовь мамы к ребенку, это такой инструмент, как кувалда, она просто пробивает как бы все, что пробивается ей. И сделал ты эту рекламу со вкусом или не со вкусом, это кувалда. А сексизм и вот игры вот на этом, это очень тонкий инструмент. Здесь просто настолько легко попасть в безвкусицу, что практически обязательно так и происходит.
Можна цябе як прафесіянала папрасіць ацаніць гэты постер, ну гэта дакладней быў календар АБЦ, гэта ўсё ж такі па тваёй унутранай шкале густу.
Как профессионал я не имею права оценивать, не изучив постановку задачи и результат. Вот это как профессионал. Как частное лицо, мне этот плакат не нравится. Потому что попа в профиль, ну, не очень удачно снят. То есть здесь немножко для меня...
А калі б была зручно прыгожа знята?
Для меня здесь бессмысленный набор фактов. То есть, да, хотели удивить, да, но это можно было сделать гораздо... То есть между объектами в плакате я не вижу очевидной связи. Да, есть женская попа, да, есть хрен, да, есть шутка с разнесением стоять и стоять на столе. Связь какая?
Ян, да як ты думаешь, ці ёсць у гэтым непавага да свайго кліента у выкарыстанні вось менавіта таких, да, крыху, ну, стереотипных, крыху сексистских речу?
Зависит от репутации. Если ты делаешь для бренда с хорошей репутацией такого рода рекламную кампанию, то, да, ты ему вредишь. И... А если у бренда изначально задумывалась репутация, то есть если ты будешь рекламировать, например, Шнура и группу «Ленинград», то почему бы и нет? То есть люди получат то сообщение, которое будет адекватно потом полученному товару. А если ты будешь для симфонического оркестра использовать такой подход, то люди будут плеваться, конечно, это будет неуважением.
У принципе, часом сексистская реклама трапляя вельми высокая, она транслюется и на фестивалях, у тым лику и на Каннском фестивале, здарается так, что есть ролики, ну, якія використовують гендерные стереотипы. Як ты думаешь, каб знять такую рекламу, обов'язково ці... Ці не абавязкова? Ці гэта самы просты шлях, магчыма, вось пагуляцца на тым, што ўспрымаецца смешным і цікавым апрыёры?
Это, скорее, самы сложны, потому что как только мы имеем противоречивую тему, попасть вот во вкус аудитории, попасть вот в непротиворечие с интересами другой аудитории. Ведь смотрите, мужчина смотрит сексистскую рекламу, а его жена начинает ненавидеть его за это. Это хорошо или плохо для конкретного мужчины? Плохо, конечно. Поэтому сложнее здесь. Чем больше факторов, тем сложнее. И как примеры, вот то, что приводится в качестве примеров, это реклама в лоб. То есть давайте, если нам нужно привлечь мужскую аудиторию, значит, покажем женскую попу. Ну, мужчины-то уже видели женские попы, им это не так интересно. Им интересно сделать открытие, догадаться до чего-то, посмотреть на что-то и подумать, так, ага, это же женская попа. То есть как реклама, которая не вызывает шевеления мысли, даже сексистской, примитивной, животной мысли, но все равно мысли, она неинтересна. Мы же не в совсем примитивном обществе.
Ольга, что ты думаешь? Наколькі вось беларускае грамадства готовае супраціўляцца сексісцкай рэкламе, ці оно успрымае яе як належнае?
Тут не трэба абагульняць. Я не могу казаць пра ўсё грамадства. Ну, ніхто не можа казаць пра ўсё грамадства, тому што мы ж усе падзелены паміж сабой. Я могу дакладна сказаць, што як бы зараз больш сочыць за тым, якая па якасці рэкламы. Нясе на нейкі сексістскі падтэкст ці не. Ось, тому гэта зараз вельмі істотна. Але як бы тут момант якраз такі ў тым, што сексізм не заўсёды накіраваны супраць жанчыны. Як бы давайце не будзем ставіць жанчыну ў там пазіцыю ахвяры. Супраць мужчыны таксама вельмі шмат сексізма, гэта калі там ён павінен зарабляць, каб забяспечыць сям'ю, там ён павінен пабудаваць дом і гэтак далей. Гэта таксама сексізм. Вось, таму мне падаецца, гэта пытанне якасці рэкламы і павагі да сваёй аўдыторыі. Ось, і узровень якби реклами гэта адлюстроўвае. Ужываюць яны гэтыя такія інструменты ці не?
На гэтым мы наш эфір сённяшні скончым. Гасцямі мінскай студыі Еўрарадыё былі рэкламіст Ян Карпаў і выпускаючы рэдактар сайта Marketing by Вольга Гарапучык. Да пабачэння, да сустрэчы.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе правядзе таварыскі матч супраць каманды Швейцарыі. Гульня пройдзе 1 чэрвеня наступнага года на полі сапернікаў. Зборная Беларусі і Швейцарыі раней сустракаліся паміж сабой двойчы. У абедзвюх сустрэчах поспеху дамагліся швейцарскія футбалісты. У рэйтынгу FIFA зборная Беларусі цяпер займае 74-е месца, каманда Швейцарыі знаходзіцца на 11-й пазіцыі. Нагадаю, зборная Беларусі засталася без галоўнага трэнера. Александр Хацкевіч пайшоў у адстаўку. Новы коуч з'явіцца ў нашай камандзе ў студзені 2017 года. Авертаймы ў кантынентальнай хакейнай лізе будуць праводзіцца па новай сістэме. З 15 снежня дадатковы час будуць гуляць толькі па 3 палявыя гульцы, а не 4, як было раней. Адпаведнае рашэнне прыняў савет дырэктара ў лігі. Новаўвядзенне звязана з тым, што раней такое ж рашэнне прыняла і міжнародная федэрацыя хакея. Гэтак жа гуляюць і каманды мацнейшай хакейнай лігі планеты НХЛ. Новаўвядзенне павінна паслужыць павышэнню відовішчнасці і дынамікі матчаў, што прыцягне на трыбуны лядовых арэн больш заўзятараў. Расійскі горад Сочы пазбавілі права правесці ў 2017 годзе чэмпіянат свету па бабслею і скелетону. Спаборніцтвы адбудуцца ў іншай краіне, ў Германіі ці Швейцарыі. Пра гэта паведаміла міжнародная федэрацыя гэтых відаў спорту. Яна адзначае, што было б неразумна праводзіць падобныя спаборніцтвы ў Расіі, краіне, якую абвінавачваюць у арганізацыі прыёму допінгу спартсменамі на дзяржаўным узроўні. Аналагічныя рашэнні могуць быць прынятыя і ў іншых відах спорту. Нагадаю, 9 снежня была апублікаваная другая частка докладу канадскага юрыста Рычарда Макларена пра допінг у расійскім спорце. Паводле яго, з 2011 года ў маніпуляцыях з допінг-пробамі удзельнічалі тысячы расійскіх спартсменаў. Футбаліст зборнай Беларусі і кіеўскага «Дынама» Мікіта Корзун прадэманстраваў сваё стаўленне да нацыянальных сімвалаў. Ён быў заўважаны на полі ў майцы з гербам «Пагоня» і з нацыянальным арнаментам. Менавіта ў ёй ён выйшаў да фанатаў пасля нядаўняга матчу паміж «Дынамаўцамі» і «Данецкім шахцёрам» у Кіеве на стадыёне «Алімпійскі». Патрыятычнае фота Корзуна можна пабачыць на нашым сайце. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Нядаўна Александр Лукашэнка раскрытыкаваў закон аб дармаедстве і заявіў, што дэкрэт будзе захаваны, але паставіў перад чыноўнікамі задачу ліквідаваць выяўленыя недахопы. Напрыклад, не караць больш студэнтаў, жанчынаў, якія знаходзяцца ў дэкрэтных адпачынках, салдатаў тэрміновай службы. І вось пажаданні кіраўніка Беларусі выконваюцца. У Маларыце ліст шчасця ад падатковай прыйшоў на імя жанчыны, якая памерла 12 гадоў таму. У гісторыі разбіраўся Павел Свярдлоў. Давайте паслухаем.
7 снежня Валянціна Кавальчук з Маларыты атрымлівае квітанцыю з падатковай інспекцыі на імя сваёй дачкі Ларысы Мазоль. З паперы вынікае, што дзяўчына мусіць заплаціць дзяржаве 360 рублёў збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў, які ў народзе называюць падаткам на дармаедства. Валянціна хапаецца за сэрца. Яе дачка ўжо даўно не можа быць вінаватай дзяржаве абсалютна нічога. Справа ў тым, што Ларыса памерла 12 гадоў таму.
Представляеце, як у мяне было шокі і состаянні. Я ж інвалідной групы па сэрцу. Для мяне это вообще было ужасно.
Як толькі Валянціна знайшла ў сабе сілы, яна пайшла разбірацца да начальніцы мясцовай падатковай інспекцыі.
Валянціна очень извинялась і твердит, што это не ад них зависит, это не ад них спіскі составляет. Вона конкретно не говорила, где она из Мінска.
Няўжо пра маларыцкіх дармаедаў лепш ведаюць у Мінску, чым у Маларыце. У мясцовай падатковай Еўрарадыё запэўніваюць, спісы сапраўды дасылаюцца ім з міністэрства па падатках і зборах. І дадаюць, што рабіць падаткавікоў крайнімі ў гэтай сітуацыі не трэба.
Канкрэтна па гэтаму чалавеку, што вы гаварыце, Мазоль Ларыса, у неё был дзействуючы паспарт па паспартнай сістэме. МВД. Мы к этому отношения никакого не имеем. Есть паспортная система. Если человек умирает, там ставится убытие, и убытие нету адреса убытия. Значит, это подразумевается, что смерть. Они ставят дату. А у нее был действующий паспорт. Она не указана была дата смерти, ничего. Мы позвонили в паспортную систему, они унесли, что она умерла.
На 11-тысячную Малариту есть еще одна такая же история. Квитанцию с податковой отрымали свояки человека, який перед смертью сгубил паспорт. Наместница министра по податках и сборах Светлана Шевченко тлумачить помылки складанностью працы, якую здейснили чиновники, сбираючи базу.
Работа непростая, но все вопросы решаемые, если к ней относиться должным образом. Многие государственные органы автоматизировали учет. Кто-то обеспечил наполнение существующих уже баз данных, а ряд организаций создали свой электронный учет своих работников на предприятии. Конечно, когда столько участников собирают необходимые сведения, автоматизируют их, представляют налоговый орган, ошибок было не избежать.
Але Валентине Ковальчук от гэтых тлумачэнняў не спякотна, не холодно. Яна цяпер шкадуе только про одно, что история яе дачкі трапіла ў прэсу занадта рана. Жанчына кажа, что трэба было дачакацца выклікаў суд. Тады б трагічная абсурднасць ситуации была яшчэ больш відавочнай. Павел Свердлоў, служба информации Еврорадио.
Насамрэч, у невялікім гарадку Малариты таких выпадков было два. Калі уявіць, что на 11 тысяч насельніцтва податковая двойчы даслала лишь шчасця памерлому человеку, то можна прыкладна зразумець, колькі падобных выпадков по краіне. І гэта дакладна не конец, бо за дармаедаў сапраўды ўзяліся толькі пасля нядаўняй нарады на гэтую тэму Александра Лукашэнкі. Еўрарадыё працягне сачыць за выкананнем дэкрэту номер 3.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных новинов. Вольскі хоча выдать адразу два новые альбомы. Про гэта ды іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесніка. Лявон Вольскі задумаў выдаць два новыя альбомы. У адным з іх будуць вершы расстраляных у 1937 годзе беларускіх паэтаў, у іншым калядкі са ўсяго свету. Пры гэтым музыка распавёў карэспандэнту Белапан падчас свайго канцэрта ў Вашынгтоне. Па яго словах, калядным альбомам стане новы музычны праект, у якім возьмуць удзел розныя беларускія музыкі. Па плані праект мусіць быць гатовы да канца наступнага года. Нагадаем, апошні альбом Лявона Вольскага «Псіхасаматыка» выйшаў напрыканцы восені і быў прэзентаваны ў Вільні 3 снежня. Сергей Михалок и проект «Ляпис-98», на концерт яких 30 снежня у столичным прайм-холл квитки раскупили за сутки, анонсовали еще один выступ у Минску. На бис команда сыграет 13 студеня на том же месте. Квитки поступят у продаж у пятницу 16 снежня. Программу, с якой Михалок выступит у Минску, складусь лепшие хиты за 25 годов, сярод яких «Аут» и «Кинула яблони», «Воины света» да иншие. Нагадаем, по передний концерт у Беларуси музыка грау с гуртом «Брутто» у Лядовым палаце у Гомеля на канцы кастрычніка. Дагэтуль Михалок нібыта знаходзіўся ў так званых чорных спісах, таму не выступаў у Беларусі цягам 5 гадоў. І яшчэ 16 снежня ў сталічным тэатры эстрады адбудзецца вялікі зімовы канцэрт «Этна-3 Троіца». Па словах лідара гурта Івана Кіршука, выступ будзе складацца як з новых эксперыментальных твораў, так і з хітоў.
Шмат чаго напрыдумвалі, таму што вось якраз перада мной ляжыць праграма канцэрта, якую ўжо мы некалькі тыдняў рэпетуем. І ёсць нават і песні, якія адпаведна датычаць да паста, таму што перад калядамі быў Філіпаўскі пост. Я гляджу, што акрамя тых знакамітых песень, якая мае шмат прыхільнікаў і гледачоў, гэта «Трыянгалы». Ёсць песня «Адамі», якая была прэзентавана ў нас у гэтым годзе ў Англіі і ў Чылі на фестывалях.
Квіткі на канцэрт гурта «Троіца» будуць каштаваць ад 25 до 35 рублёў. Пачатак у 19:00. Больш разгорнутае інтэрв'ю з Іваном Кіршуком чытайце на нашым сайце еўрарадыё.фм неўзабаве. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
І на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».